Я прочту текст Писания, который записан во второй книге Царств, 22 глава, 47 стиха. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня». Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Давид произносит славу и хвалу Богу. Он говорит о том, что жив Господь, да, Он не умирает, Он никогда не умрет, Он благословен, потому что Бог – защитник мой. Он увидел Его таковым, Он в данный момент вспоминал события из своей жизни, когда Бог Его защищал. Да будет превознесен Бог, в Нем Он видел убежище своего спасения. Он видел того Бога, который избавлял от врагов его. Он отмечал величие и славу Бога, который возвысил его, который от человека жестокого, по-видимому, от Саула его избавлял. И отмечает: «Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками». Вот обрати внимание на эту фразу. Он готов славить Бога между иноплеменниками. А почему бы не среди своего народа? Почему не в храме Божьем? А он это делал постоянно. Он возносил хвалу Господу Богу своему в Доме Божьем, среди своего народа. А теперь он говорит, что даже между иноплеменниками буду славить имя Твое. Братья и сестры, Господа прославлять, воздавать Ему славу, проповедовать о Нем легче среди Божьего народа или среди иноплеменников? Конечно, легче здесь. Среди иноплеменников трудно, потому что они не верят, потому что они критикуют, потому что они злословят, потому что они не воспринимают, и трудно с ними говорить о Боге. Здесь, конечно же, легче. Но Давид говорит, что «Столько милостей Твоих я пережил, я буду славить Тебя везде, где только можно, и даже там». И вот в 51 стихе он отмечает Господа как величественно спасающего. Так он отметил: величественно спасающий царя своего. Братья и сестры, Господь наш – это действительно Тот, Который спасающий. Но Он не просто спасает, как получается, Он спасает величественно. В Его спасении мы можем увидеть чудо. В Его спасении мы можем увидеть торжество. В Его спасении мы можем увидеть вот самое великое, что только можно. И это наш Господь, Давид отмечает, величественно спасающий царя своего. Он отмечает свою принадлежность к этому величественно спасающему. И мне очень приятно, что и я могу Господа назвать величественно спасающим раба своего. Я тоже Ему принадлежу, и Он тоже явил на мне спасение свое, не просто так, как получилось, а в величественном виде. И вы можете тоже об этом засвидетельствовать. Как прекрасно, друзья, что у нас есть такой Господь. Он величественно спасает. Спасает в разных направлениях. Когда-то Иосифу, мужу Марии, явился ангел и сказал о том, что от Марии будет рожден Мессия. И он сказал о нем такие важные слова: «Спасет людей своих от грехов их». Иосиф – это первый человек в той эпохе, который получил личное свидетельство, сообщение от самого Господа о том, что будет тот в его семье, который сможет спасать людей от их грехов. Я не знаю, понял тогда Иосиф все это до конца или не понял, но эта весть была сообщена ему, и он ее принял, и он ее передал, иначе бы мы не смогли прочитать это у евангелистов. Иисус Христос – это тот, который величественно спасает от греховного рабства, спасет людей от их грехов. И мы можем приводить свидетельства из собственной личной жизни или из жизни людей, которых мы знаем, которые пережили величественное спасение Господне от их грехов. Как-то пришел к нам в церковь на богослужение один человек. Вид его от него отталкивал. Один только взгляд на него, ну, производил что-то неприятное в сердцах людей. А он пришел не к нам, он пришел к Богу в дом молитвы. И пришел не за чем-нибудь, а за тем, чтобы Бог спас его от грехов. Этого человека мы имя не знали, знали только его кличку. Его все узнавали по кличке Поджог. Почему Поджог? Потому что он поджег целый ряд сараев в поселке, они все сгорели. И по-другому его никто не называл. Он был наркоманом, тоже об этом все знали. Он отсидел не один срок заключения за разные преступления. А теперь он пришел к Богу для того, чтобы тот его спас от грехов. Казалось, это нереально. Все думали, что невозможно, этот человек не может получить спасение, потому что из этого омута, из рва мало кто спасался. Но он попросил Бога в покаянии о том, чтобы он его простил и спас от грехов. Он не мог самосвободиться. Прошло немного времени, он снова находился в своих грехах, но снова шел к Богу, потом снова погружался в грехи, потом снова шел к Богу, потом снова погружался, и мы не верили, что он может получить спасение. Но Бог – это тот, который может спасать величественно. И он это сделал. Он спас этого человека от грехов его, и он стал свободен, совершенно свободен от греха. Это была сенсация. В том поселке, где стоит наш дом молитвы, было много родителей, которые переживали вот чувство этой беды, когда дети их служили этому греху, наркомании и пьянству. И когда они увидели, что Олег, мы уже узнали его имя, что он получил свободу от этого греха, то мы удивлялись и прославляли Бога, а люди неверующие своих детей посылали: идите туда, в дом молитвы, куда поджог ходит, Бог может и вам поможет освободиться от грехов. Это такое было яркое свидетельство, что Бог величественно спасающий. То, что не могли сделать исправительно-трудовые колонии, то, что не смогли сделать разные центры, которые занимались этими вопросами, смог сделать Бог, потому что Он это может делать, спасать. Не просто так, а величественно. И авторитет церкви возрос очень высоко, потому что люди понимали, что если там живет тот, кто может освободить, значит, это единственное место, куда нужно ходить. У нас церковь стала расти в то время. Господь проявил себя как величественно спасающего. Сейчас у него 6 детей, он занимается с подростками. Уже много лет прошло, время проверило то, что Бог сделал в его жизни. Он его спас от греха. Братья и сестры, чтобы нам с вами пережить величественно спасающего Господа, Его силу, что нужно сделать? Иногда молодые люди думают, нужно нужно опуститься туда, на дно, и тогда мы сможем пережить вот это чудо спасения от греха. Не обязательно. Для того, чтобы увидеть, осознать, ощутить Господа величественно спасающего от грехов, не нужно в них погружаться. Однажды из нашей церкви семья поехали со своей дочерью малолетней в город Минск посетить родственников. Они жили на 13 этаже. И вот утром, это мама рассказывает, я вошла в комнату, где спала их дочь, и говорит, смотрю, открытое настежь окно, и дочь сидит на подоконнике и рассматривает панораму Минска с высоты вот этого 13 этажа. Она говорит, у меня ноги сделались как ватные, я хотела крикнуть, но потом поняла, что это опасно делать. Я так вот чуть ли не ползком подобралась к дочери, чтобы она не слышала, и ударом обеих рук сбила ее сюда в комнату. Дочь упала, расплакалась и с таким подозрением смотрела на свою маму. Что это с ней случилось? Мама, разве она способна на это? Она такую боль причинила. Но мама спасла ее от падения с 13 этажа. Братья и сестры, Бог может спасти человека, когда он упал сверху и лежит на самом дне. Он может это делать, и он делает. Но он может спасти, чтобы не допустить человеку это падение, вот как эта мама. И он так и действует в нашей жизни. Братья и сестры, я могу сказать то, что в моей жизни было немало грехов, но на дно я не погрузился греховное. Не потому, что я такой хороший, нет. Потому что Господь у меня есть, Тот, Который величественно спасающий от греха. Это Он делал и до моего обращения, и после. И я могу засвидетельствовать то, что Бог меня спас от многих грехов, и я их не сделал. Бог спас меня от каких-то грехов, которые я делал. Он величественно спасающий. Но как все-таки лучше, когда Господь нас спасает, когда мы на дне греховном, или когда мы туда еще не попали? А каждому свое. Нет преимущества у человека, который там побывал и получил спасение от грехов от Господа. У него нет преимуществ перед тем, который не знает вот этого тяжкого груза греховного. И наоборот, у этого нет преимущества. Господь, величественно спасающий, Он делает с нами по своему усмотрению. И наша задача Его прославлять, как прославлял Давид. Господь – спаситель от грехов. Слава Ему! Господь – это Тот, Который может спасать и от грехов, и от бедствий, которые приходят в нашу жизнь неожиданно. А бывает, мы и предполагаем, что может какое-то бедствие прийти к нам. Если бы мы были сейчас в общении таком более свободном, я думаю, что многие могли бы рассказать. У каждого есть свидетельство, когда Бог их спасал от разных бедствий. Но поскольку я уже здесь за микрофоном, я расскажу из своей жизни один только случай. Проходило благовестие на берегу Черного моря в городе Геленджик. Я был ответственный за это служение. Менялись группы благовестия в течение 2 месяцев. Мы находились там, это был летний период. И представьте себе, море, тепло, но у нас не было времени для того, чтобы освежиться там. Мы совершали служение с утра до вечера, приглашали людей на вечернее служение, проводили детские собрания, ну и так далее. И вот когда уже закончился этот период, отправляемся мы все по домам, все, очень благословенный труд Господом был, люди каялись, церковь возросла в том месте. И вот я решил, думаю, нужно освежиться, жарко, а потом уже поеду домой. И заехал в такое место, где людей практически не было, и решил поплавать. Я плаваю нормально. И выплыл из бухты, голубая бухта, я выплыл из нее. И, наверное, минут 40 находился в воде. А потом уже, думаю, пора возвращаться, я возвращаюсь. Плыву, и мне показалось, что берег становится дальше от меня. Но такого быть не может. И я стал наблюдать, плыву, и действительно, я плыву к берегу, а берег от меня становится дальше и дальше. Я приложил все усилия, которые у меня были, плывя к берегу, но, подняв голову, увидел, что берег от меня еще дальше. Уже люди там где-то, они такие очень мелкие. И тогда я понял, что попал в подводное течение. Уже позже я узнал, что это называется отбойное течение. Оно большим стремлением от берега направляется в открытое море. И я понял, что я погибаю. Я взмолился Господу: «Господи, спаси меня!» И вот в тот же самый момент, это не мои мозги, не мой разум. Я понимаю, что это мне Бог сообщил. Он сказал: «Не плыви к берегу через мои мысли, плыви вдоль берега». И я поплыл вдоль берега, вышел из этого течения, потом возвратился на место, откуда я выплыл. Конечно, когда мои ноги коснулись уже берега, я встал на них, я костей не ощущал. Я сразу рухнул, и все. И я понимаю, что это Бог, величественно спасающий, явился мне и мне помог. И можно приводить очень много примеров, когда Бог спасал от утопления, когда Бог спасал от аварии, когда Бог спасал от смертельных болезней, избавлял. Я думаю, что множество было бы свидетельств, но думаю, что были бы свидетельства о том, как Бог спас от пожара и как сгорел дом молитвы. Уже было это свидетельство. И другие дома. Мы можем слышать примеры, как Бог спас от смертельной болезни, и можем услышать пример, когда кто-то из близких наших умер от такой же самой болезни. Мы можем слышать свидетельство, когда Бог спас от аварии, и можем слышать свидетельство, когда человек попал в аварию, разбил автомобиль, получил множество травм. И такие свидетельства есть. Так кто же наш Господь? Он все-таки величественно спасающий или нет? Для этого мы обратим внимание на текст, который записан в книге пророка Даниила. 3 глава, 16 стиха. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Удивительная мудрость этих молодых людей. Они знают Бога, и они заявляют это самому царю. Вершина тогдашней цивилизации, Навуходоносор, они без страха заявляют ему о том, что у них есть Бог. Бог наш, которому мы служим, силен спасти от печи, раскаленной огнем. Они знали силу огня. Они знали решительность и твердость законов этого царя. Все для них было известно. И они заявляют о том, что Бог их, Он силен спасти и от гнева этого царя, и от раскаленной печи Он тоже может спасти. Но они говорят: если же и не будет того, то что тогда? Это не означает, что Бог не может спасти. Он может спасти, Он силен спасти. Но они точно не знали, какие у Бога планы насчет их. Они точно знали то, что Он может спасти. Вот в этом они были уверенными. Дорогие братья и сестры, Бог наш, Он может спасать, но может и не спасти. Но не потому, что не может спасать, а потому, что у Него есть определенные планы, определенные цели, определенные мысли, которые выше мыслей наших, пути, которые выше наших путей. И царь Навуходоносор это все понял. Он понял, кто такой Бог. Он точно узнал, что единственный Он, величественно спасающий. И этот язычник произнес такие слова. Он говорит: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него». И дальше он говорит: «От меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Навуходоносор не служил Богу. Он служил Богу Мардуку, он служил еще ряду богов. Но теперь он заявляет, что нет иного Бога, который мог бы так спасать. Это действительно тот, который величественно спасающий. Друзья, и мы с ним имеем дело. И когда он спасает, мы должны прославлять его. Это потребность наша, это не просто наш долг. А когда Бог не делает того, что нам нужно, роптать на Него не надо, потому что Он величественный Бог, Он знает, что нам нужно. И еще одна мысль. Следующая область спасения Господа Бога нашего, это отмечено в книге пророка Осии, в 13 главе, 14 стихе: «От власти ада искуплю их». Господь – это Тот, Который может величественно спасать нас от грехов наших, от бедствий и от ада. Братья и сестры, очень яркий пример этого спасения мы находим у всех евангелистов – у Матфея, Марка, у Луки, у Иоанна. И я, когда говорю об этом, не могу равнодушно говорить, потому что тот Господь, который величественно спасает от ада, настолько чудесно проявил себя в тот момент, когда его земное служение подошло уже основательно к концу. Люди над ним издевались, люди надругались над Господом нашим. Те, которые были близки к Нему, они Его оставили, и не было их даже близко нигде. Некоторые, да, некоторые следовали за Ним издали. И вот последний крестный путь на Голгофу. И Иисуса прибили ко кресту. И в этот самый тяжелый момент рядом нет никого, кто бы поддержал хотя бы взглядом сочувствующим, хотя бы словом добрым. Вокруг одни враги. И даже рядом с ним на кресте висят люди самые негодные, два разбойника, которые очень много бед и зла натворили в своей жизни, и теперь он в таком окружении находится. Один из разбойников злословит Господа и говорит: «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас». А другой унимает своего товарища и заявляет о том, что мы же по заслугам нашим приняли, а он невинный висит. Этот человек, которого сердце настолько черствое и негодное, который хладнокровно смотрел на кровь людей, на их плач, на их боли, ничего его не трогало. А теперь вдруг рядом с Господом в его сердце что-то произошло. Вот такое вот трезвое. Он осознал то, что они по заслугам принимают эту казнь, хоть она и мучительная, хоть и болезненная. Да, они по заслугам. Теперь что они могут делать? Они могут с креста только плевать на людей или злословить их, смеяться, но рядом с ними святой, тот, который не сделал никакого зла и греха, и он невинно страдает. И он просит Господа. У него одна просьба. Ему не нужна ни вода, ему не нужно ни прощение, ему не нужно, чтобы его сняли с креста, ничего не надо. Он просто: «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Я не знаю, вот что побудило, почему такое желание возникло у этого человека, чтобы Господь Иисус, уже когда будет в Царстве Своем, вспомнил того человека, который последнее мгновение земной жизни был рядом с ним, ближе всех. Да, он находился ближе кого-то из людей. И такое непонятное желание. Помяни меня, Господи. И вот ответ Иисуса меня просто поражает. Он заявляет: ныне же будешь со мною в раю. Какая несправедливость! Неужели этот человек заслужил рай? Да кроме ада ничего ему нельзя определять. И в аду самую тяжелую участь. И он это понимал, и он рассчитывал только на ад и на вечное мучение. Но рядом с ним был тот, который распоряжался, который мог спасти от самого страшного, от ада. Ныне же будешь со мною. Никакого ада. В раю будешь со мною. Друзья, насколько велик наш Господь, насколько мощная сила этого спасения. Как ее понять, как ее постичь? Те, которые были внизу, они этого не понимали. Они знали, что ад обеспечен для того и для другого, но этому он сказал: со мною в раю. Вот такой наш удивительный Господь, друзья. И нам вместо ада он приготовил вечное спасение, он приготовил место рядом с собой. Чудный наш Господь, он по-настоящему величественно спасающий. И можно отметить еще ту мысль, что Господь наш, он совершитель спасения. Он его делает от начала и до конца. Хоть в вопросе спасения от греха, от бедствий, от ада, еще от чего-то. Нужно отметить, что он не только совершитель спасения, он еще и начальник спасения и совершитель. То есть он инициатор спасения. Иногда нам кажется, что мы проявили инициативу в том, чтобы он нас спас. Это заблуждение. Однажды у нас в детском лагере тонул мальчик. Горная река с поворотом, там завихрение в воде, ледяная вода. И вот мальчик оступился и оказался там. Его понесло течение. Он погрузился на дно, потом через несколько метров его голова показалась сверху, потом снова под водой, еще раз вверх. В этот момент там находился один молодой брат, юноша. Он приехал, чтобы поучаствовать в служении здесь, в детском лагере. Он был в белой рубашке, в костюме. Он, когда увидел это, он не стал ждать, когда этот мальчик вынырнет и скажет: спасите меня, пожалуйста. Он не стал ждать, он сам бросился в воду. Вот в чем был. И этого мальчика спас. Господь наш не ждал, когда у нас появится нужда в спасении. Нет. Раньше, даже чем мы сами осознали, что нуждаемся в спасении, он сошел на землю. Вот иду исполнить волю Твою, Боже мой. Он проявил инициативу, когда мы еще совсем не представляли о нашем бедственном положении. Это наш Господь. Он инициатор спасения. Он совершитель спасения. Еще можно и нужно сказать, что Иисус Христос – это гарантия нашего спасения. Возможно, братья-проповедники насторожатся. Да, мы имеем с вами гарантию спасения. Те, которые имеют Иисуса Христа. Потому что так написано: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Или сам Господь сказал: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Здесь нет абсолютно никаких условий. Господь является гарантией нашего спасения. Если мы имеем Господа Иисуса, если имя Его для нас дорого и имеет ценность, значит, спасение нам обеспечено. Я работаю по ремонту автомобилей. Это моя специальность, профиль. У меня есть инструменты с бессрочной гарантией. То есть, если этот инструмент сломается, ну, маловероятно, что он ломается, но все-таки бывает, если на вороток такой маленький надеть такую трубу полутораметровую, то, в принципе, можно сломать. Но если я сломаю, мне возместят бесплатно, новый дадут. Не нужен ни чек никакой. Важно, чтобы на этом инструменте было написано имя «Крафтсман» или «Снеппон». И достаточно. Оно обеспечивает гарантию. Братья и сестры, Иисус Христос – это та гарантия. Апостол Павел в конце своей собственной жизни говорит: «Я течение совершил». И на что он обращает внимание? Он говорит: «Веру сохранил». Он не говорит, что я течение совершил, что я создал 7 церквей, что я написал 14 посланий. Нет, он это в расчет не берет. Это не является гарантией. Он говорит: «Веру сохранил», веру в Иисуса Христа. Вот что самое важное, друзья. И мы имеем Иисуса. Он предложил себя как Спасителя. Он и инициативу взял, Он и совершает наше спасение, и Он дает нам уверенность, чтобы мы не переживали, не сомневались. Главное – Его не утратить. Главное – не потерять веру в нашего Спасителя. И тогда можно быть уверенным, что Господь – Он наш Спаситель. Очень важно иметь веру, друзья. Как-то я находился в очереди в одном заведении. И пока стояли, я стал рассказывать о Боге людям. Один мужчина уже пожилого возраста слушал внимательно и расплакался. Для меня это было удивительно. Прям смотрю, слеза течет по его щеке. И он говорит: «Какой ты счастливый! А я хотел бы верить и не могу». И я тогда начал понимать: действительно, я счастливый. У меня есть вера в моего Господа, который является моим Спасителем. Как это хорошо! Друзья, сейчас пришло время нам помолиться. И давайте мы прославим Господа вот с тем настроем, какой был у царя Давида. Величественно спасающий царя своего или раба своего. Это наш Господь. Он совершил для нас эту великую милость. А мы склонимся пред Ним и воздадим Ему хвалу. Аминь.